Здравствуйте, друзья! У нас на канале в рубрике «Интервью с блогером», тут блогерами, гости из Польши, да? Из Кракова? Ну, что гости из Кракова? Представляйтесь. Давайте с дамы начнем.
Кристина.
Кристина, хорошо.
И Вова, Володя.
Кристина и Вова. Вы сами-то откуда?
Из Киева. Украина, Киев.
Кияне. Понимаю. Так, хорошо. Так, ну, может быть, пару слов. В Киеве-то вы образование какое-то и там чем занимались?
Конечно. Ну, я по образованию бухгалтер, закончил техникум.
Так.
Потом пару лет поработал бухгалтером, помощником бухгалтера, там, просто бухгалтером. Понял, что работа не самая оплачиваемая, не самая благодарная. И так получилось, что я работал в достаточно неплохой торговой фирме и потихоньку понял, что продавать выгоднее, интереснее, ну и увлекательнее.
Чем
и
производить?
Да. Не, ну производить тогда особо нечего было и умений не было. Но так как я сидел как бухгалтер в отделе продаж, как бы, такое звено между бухгалтерией и отделом продаж, то я это все видел, впитывал в себя где-то порядка
года. О каких годах мы говорим?
Значит, это, грубо говоря, начало 2000-х, где-то 2001-й, вот я потихоньку начал продавать. И увлекся, продавал потом, ну, все, что связано с компьютерами, компьютерные комплектующие, ну, железо, так сказать.
Так.
Вот. Продавал это все до 2008-го. В 2008-м от этого всего устал и захотел чего-то своего. И потихоньку начал, ну, ушел.
Так, ну, давайте мы немножко, я просто пытаюсь временно определиться. Вам годиков сколько, если не секрет?
35-36.
35-36. То есть вы уже, можно сказать, после получения образования. Так, подождите, а Кристина у нас училась где-то?
Да, училась. Ну, с Кристиной все просто. Но... Она училась на юриста, работала юристом и уехала юристом.
Так и вы юристом какого плана? Там, в прокуратуре, может, или там в следственных органах?
Судебная исковая. Иски.
Иски.
Против должников, забирала машины, колесила по Украине.
То есть вас многие люди знали лично?
Да, и не любили.
И не любили, ну, естественно, да. Хорошо, значит, теперь вы знаете, видимо, будучи юристом и забирая чего-то у должников, многое о том, как работает система. Потому что человек, который у станка стоит, или там у Кульмана, я извиняюсь, это не фамилия, значит, стоит у Кульмана, он мало знает, правда, как работает система. Откаты, взятки, протекционизм. Там отмывание всего на свете. Вам не было противно с этого дела? Или вы так привыкли и уже думаешь, как вот?
Я такой была, как бы, идеалистка, что ли. То есть меня так возмущало, когда я, в общем-то, должна была выиграть, а выходил судья и говорил, что, ну, как бы...
Будет по-другому.
Не в мою пользу, да. То есть я настолько была возмущена, я звонила начальству, я... Ну, меня как бы успокаивали, и этот вопрос как-то решался без меня дальше.
Вот, внесудебно?
Да, представьте себе. Я тоже сначала была очень удивлена.
А зачем в суд ходили, я не знаю. Не, ну фану много, да.
Значит, ритуал такой просто.
Я думаю,
ритуал. Это ритуальное, да, это ритуальное.
Это какие-то торги были.
Ну, что же, хорошо. Ладно, значит, теперь давайте дальше пойдем. Итак, в 2008 году вы уехали в Польшу, или вы только решили что-то делать?
Мы уехали буквально вот 31 декабря вот 2014 года, в новогоднюю ночь мы...
Хорошо.
Месяц назад.
Понял. Тогда давайте определимся, чем вы занимались между 2008 годом, когда мысль пришла, и концом 2014, все-таки 6 лет, когда мысль как-то воплотилась во что-то.
Ну, примерно вот 2008-го я решил, ну, делать что-то свое. Перед этим так получилось, что так как я, ну, хорошо продавал, там, искал клиентов и умел, там, в принципе, что угодно продавать, я пошел к другу, я предложил, у друга была юридическая компания, он моего возраста, своя. Я предложил: слушай, давай я к тебе приду, то есть и буду тебе приводить новых клиентов, и, соответственно, ты будешь платить там с них, ну, соответственно, да? А так как вся, ну, как бы юриспруденческая отрасль в Украине, ну, я говорю только за Украину, да, я знаю, да? Она построена на больше, как бы, юрист, он вот, я не такой идеалист, как Кристина, да, то там надо было больше ходить договариваться, да, как бы, я как раз, я был с другой стороны, я шел после Кристины, грубо говоря, ну, в отдельной компании мы не пересекались, так как, в принципе, ну, юридического образования не надо было, а у меня хорошо получалось.
Конечно, берешь утюг потяжелее и все, и там такое образование, там, так, хорошо. Значит, будьте здоровы. Значит, итак, все-таки, ну, так, у вас возникла частная инициатива.
Да, да. Ну, я год поработал у своего друга, у меня неплохо получалось, потом уже, ну, по разным причинам, уже пошел вот в вольное плавание, и вот где-то с 2009-го я...
Я веселю публику, да.
Так. Вот, 2009 я уже как бы работал на себя, ну, много чего пробовал, и там одна тема более-менее начала приносить доход, и там она сколько, вот, до 2013 она неплохо себя чувствовала, ну, просто дело в том, что в 2010 я просто понял, ну, Кристина не даст соврать, я просто понял, что так как я видел вот эту всю коррупцию, вот эту всю систему гнилую изнутри, да, ну, изнутри и снаружи, то есть, и я просто понимал, что рано или поздно и достаточно очень быстро эта вся вот, как снежный ком, он ни к чему хорошему не приведет, и будет какая-то страшная развязка, которая, в принципе, ну, она и произошла вот на рубеже там в течение 2014 года. И просто так как я Кристине говорил вот 2010, что пора, как говорится, модная фраза, да, пора валить, ну, так как, в принципе, какие-то деньги были, неплохо, ну, достаточно для нас неплохо зарабатывал, у Кристины было там два декрета подряд, она сидела дома достаточно неплохо, ну, как бы себя чувствовала, обеспечена, я ее оберегал.
Я все хотел спросить, есть ли детки? Так, значит, теперь у вас двое деток.
Да. Ну, трое.
Вообще трое.
Трое. Но они какого возраста примерно?
Примерно 12, 5 и 2.
Маленькие тоже есть. Так, хорошо.
И Кристина просто не понимала, зачем. То есть вроде все вокруг, все нормально, деньги есть, там машины красиво тут ездят. Ну, она не понимала, зачем уезжать, все бросать, бизнес какой-то построен, там квартира есть, все есть. Ну и когда, а я говорил, что, ну, рано или поздно, как бы, станет не очень хорошо, вариантов было несколько, уже углубляться не буду, но когда это все случилось, и случилось все примерно так, как я говорил, Кристина поняла, что я не шучу, и уже согласилась, что действительно, говорит, ну, стоит, наверное,
спустя 7,5 месяцев после перемещения, вот сегодня как раз 17-е, а вот 7,5 месяцев, как вы перебрались. У Кристины появилось ощущение, что надо было, может, раньше даже? Как-то вот она уже чувствует себя комфортно на новом месте?
Нет, я сразу себя почувствовала комфортно. Просто когда мы уезжали уже, то есть мы уезжали тогда, когда я согласилась. А когда я согласилась, я уже была готова. Да. Ну, долго как бы я готовилась.
Но я терпеливо ждал, я не нажимал, потому что я знаю истории, когда люди, один не согласен, ну как, один другого тянет на эмиграцию, да, а в эмиграции всегда тяжело. И потом вот этот, который не особо хотел, он очень мучается, мягко говоря, мучает всю семью, в итоге семья может распасться и ничем хорошим не закончится.
Сплошь и рядом. Я не могу сказать, что эмиграция — это тяжело. Мне кажется, что тяжело как раз вот оставаться там тяжело. Вот это подвиг.
Власть.
Вот, а тут уж действительно... Ну,
возможные трудности просто.
Ну да.
Но, наверное, это понимаете, потому что вы уже тут, ну, как бы там, да?
О, и да, да. А я же не хотел ехать, меня жена выдернула. Я-то. Мне это нормально было. Ну, то есть, как бы я так. Да, значит. Вот как раз в вашем возрасте мы были. Мне было почти 35, а жене было почти 34. Вот мы и уехали. А ребенку было почти 11. Ну хорошо, значит. Давайте про сам, так сказать, вот этот вот ваш процесс, вот эту трансформацию. Как вы оказались в Польше, в каком качестве, насколько вы там, да, будете... Я тоже все думаю, сейчас чихну через интернет.
Окей.
И, значит, насколько это все, скажем, переносимо на опыт других людей? Может быть, он скажет, я тоже так хочу. Вот как бы в этом ключе. Что за история у вас?
Ну, как бы на тот момент, когда я созрела, наш бизнес развалился. То есть нам...
Хорошо, да, нам, легче нам ехать.
Вовремя.
Да.
Да.
Единственное, поперло. Соответственно, не было денег, чтобы уезжать.
Ой.
И мы продали, единственное, что у нас было, это квартиру. И, в принципе, пока мы ее не продали, мы не могли даже начать оформлять документы.
Уже цены не те, что пару лет назад, правда?
Цены были не те, и мы как бы пока начали продавать, еще потеряли. Но я не знаю просто, насколько это каждый может одеть на себя, потому что нам, ну, как бы возвращаться некуда.
Вы знаете, у евреев говорят, что когда, знаете, остался мимо денег там или что-то, говорит, Господи, спасибо, что взял деньгами. Ну хорошо. Там могло быть так, могли взять другим чем-то. Ну хорошо.
Не все поняли наше решение, но...
Ну, а вы раз и уехали.
Да.
Но все-таки, вы уехали что, по туристической визе, или вы нашли работу, или вы открыли бизнес, или вообще что за процесс?
Да. Ну, процесс, тут вариантов, ну, достаточно много, да, но изначально мы понимали, что рано или поздно мы будем, у нас желание, амбиции, да, опыт какой-то, что мы в любом случае откроем, ну, будем делать свой бизнес, да, но какой заранее сложно сказать, надо уже на месте, соответственно, пожить, понять людей, понять, ну, как бы рынок,
да. А денег нет, как пожить-то?
А денег
нет. Ну, вы скажете, нет. Денег нет.
Мы же продали,
деньги. Не, ну у нас запас, конечно, есть.
То есть, вы сказали себе, мы не будем пока работать, а мы пока посмотрим, оглядимся, начнем какой-нибудь бизнес и спустим все, что есть в этот бизнес.
Да, некоторые воспринимают это примерно так.
Так.
Воспринимали, то есть, ну, и, в принципе, воспринимают. То есть, так. Имеют право на жизнь, но также мы понимали, что, ну, в любом случае у нас есть, как бы, я говорю, и амбиции, и опыт, и, в принципе, рано или поздно мы что-то сделаем. И в любом случае, мы с первого дня вот приехали, и мы понимали, что что-то надо делать.
Как? Ну, давай так, приехали, по какой визе вы приехали?
Мы уехали по рабочей визе. Работать. В принципе, да, работы.
Но так.
Да.
То есть, ну а как понять людей? То есть,
что такое рабочая виза? Вас кто-то взял на работу?
Да.
Да.
Но вы работаете у него реально или что? Чем кончилось?
Нет, мы открыли компанию уже.
Ну хорошо. Сначала вы приехали по работе еще и визе.
Да.
И ни одного дня не работали?
Нет.
Ой, Господи.
То есть... Там нет. Там нет. В той компании нет.
Хорошо. Значит, то есть рабочая виза была просто как поводом для въезда, так получается?
Да.
Вы могли с тем же успехом въехать по гостевой какой-нибудь, по туристической?
Ну,
в принципе, да.
Хорошо. Въехали вы по какой-нибудь визе в Польшу. Я думаю, это, наверное, не безумно сложно. Решаемый вопрос. Хорошо. Въехали вы в Польшу, ни одного дня не работали, соответственно, вы там на месте не зарабатывали, соответственно, у вас остается вопрос легализации какого-то статуса, который позволяет жить и работать в стране. Чего произошло дальше?
Дальше я пошла учиться. Есть такие полицейские школы, это типа ПТУ.
Но это требует специальной визы, чтобы учиться?
Нет, нет. Это, в принципе, на любой визе можно учиться.
Хорошо, удобно.
А дальше, как бы, то есть, и параллельно мы стали снимать ролики, буквально
с 11 января.
Да, с 11, то есть на 11 дней мы начали уже снимать ролики и... Ну, как бы просто снимали ради удовольствия, но потом оно как бы...
У меня был еврейский план, потому что я понимал, то есть те блоги, которые были на тот момент, толковой информации выдавало всего 2 человека. Все остальное это было... Ну,
про Польшу именно.
Да, про Польшу, про жизнь Польши и так далее. И, ну, грубо говоря, то есть вы понимали ситуацию, вообще... в общем, по Польше, то когда мы приехали, вот это было там на Новый год, да, и когда мы там после Нового года, буквально там 2-3 числа зашли в Google и набрали на русском языке, где скажем, зарегистрироваться, прописаться, ну, а по-другому называется, замельдоваться, да, то есть, ну, зарегистрироваться, то есть ты должен как бы показать, ну, государство, где ты живешь, да.
Да.
Вот. И вот при том, что соотечественников здесь, ну, как минимум в Польше, там сотни тысяч, а то может уже там и больше, да, а в Кракове их, ну, тоже достаточно огромное количество.
Много русской речи вокруг.
Да, очень, очень, ну, и все, и говорится, меньше ее не становится. Угу. Так вот. И ни один человек, скажем так, я по-другому обычно говорю, Кристина говорит, давай культурно, ни один человек не написал, где в Кракове это может сделать. То есть вот такой уровень был как бы, ну не то, что взаимопомощь, но такой...
просто было мало информации.
Было, ну ее действительно...
Может, они пролетариат и Ютубом не пользуются?
Может.
Ну, статистика может. Потом показывает.
Может, но статистика. Пишут, что показывает. Польша никогда в своей истории не испытывала такого подъема, как сейчас, когда никогда не было столько свободы, столько бизнеса, столько прибыли там, и так далее, что просто какой-то расцвет сейчас в Польше, вот что-то прям цветет и пахнет.
Ну...
Есть ощущение, что вы в Европе? Есть ощущение, что вы в какой-то свободной демократической стране? Или это просто улучшенный вариант совка, или вот как? Какое ощущение?
Ну, когда мы ехали, мы думали, да, что там он как бы немножко чище, да, угу. Ну, немножко там может быть красивее. Ну,
как говорили про Польшу, да, что Польша не за граница, да, курица не птица, Польша не за граница.
Про Болгарию так говорили. Ну, неважно. Ну, можно и про Польшу, это в СССР так говорили.
Ну, вот чем больше мы здесь, тем больше мы понимаем, насколько отличаются и люди другие абсолютно. У них история другая, они прошли другое, и они совершенно другие, отношения между людьми другое, угу. Пенсионеры совершенно по-другому себя ведут. Угу. То есть вот такие маленькие мелочи, я каждый день просто влюбляюсь в Польшу, ну то есть как бы, ну...
Как вы относитесь к мысли о том, что вот Краков абсолютно удивительный город, вот так архитектурно, и это может быть одно из самых так ярких мест там, в Польше и вообще, может быть, в Европе, я не знаю, где вы там ездили и что видели, с чем сравнить. Но вот Краков сам по себе, он как бы сшибает с ног вот эта старина.
Ну, скажем, мы более как бы ехали с не то что там с заниженными ожиданиями, да, чтобы когда за завышенными едешь, что, естественно, потом будет немножко неприятно. Да. У нас было как бы, ну, не было завышенных, скажем так. И вот как бы красота вот такая историческая, мы ее как бы вот отдельно поставили, да, нас интересовали совершенно другие вещи. Угу. То есть мы же сожгли, ну, у нас, вы понимаете, мы сожгли все мосты, да, у нас дорога только вперед. И только к победе, да, нас другие вещи интересовали. И здесь, вы знаете, есть миллион мелких вещей, которые построены для человека. И ты когда приезжаешь, и еще не замыли на этим глаз, ты еще не привыкнешь. Uh-huh. Ты просто, ну, ты каждый день удивляешься, насколько продумано, ну, вот до мелочей. Даже сейчас уже тут в Кракове уже не стоит вопрос, делать велосипедные дорожки или не делать, или делать их много или меньше. Их делают и делают много. Сейчас стоит вопрос уже другого порядка, чтобы возле светофоров ставить такие поручни, чтобы велосипедист, когда останавливаться, ему не надо было слазить с этого велосипеда, он мог просто вот так вот облокотиться. Вот такие совершенно совершенно такие мелочи какие-то, они сшибают. Потому что ты к этому не привык, ты привык к базовым функциям, да, выживания, а здесь это вот продуманные мелочи.
Поляки, они, как бы сказать, не то что устали вот от вас там все вместе взятых. Я, исторически, насколько я понимаю, Польша с Украиной не были близкими друзьями. Я вижу, сейчас они очень на государственном уровне, большая поддержка там и так далее. Но я думаю, вот все-таки исторические связи и на самом деле на Украине, если мы посмотрим, там массу там поляков убивали постоянно. И вот националисты всевозможные и так далее. И даже в последнее время, относительно последнее время, скажем, во время там, Второй мировой войны. У них нет вот исторического осадка такого, у них нет вот этого понаехали и валили бы они все отсюда и так далее. Вот вы не чувствуете на себе отношения какого-то такого неблагоприятного?
Дело в том, что Краков очень отличается от других городов. То есть, ну, как, то, что мы здесь говорим, люди, например, которые где-то в каких-то, ну, не знаю, может быть,
ближе к Германии.
Ближе, да, то есть подальше от центра, да, они удивляются, говорят, да вы что, с ума сошли, там на нас косо смотрят где-то говорят, что забирают рабочие места. То есть Краков, Варшава, Гданьск, Вроцлав, то есть такие, ну, крупные города. Люди, ну, просто как бы в больших городах люди более как бы развитые и, может быть, более объективные. То есть и Краков привык, может быть, к иностранцам, к туристам. Mm-hmm. То есть в трамвае едешь, там и английский, и французский, и испанский. И мы один раз за 8 месяцев буквально от подростков, тоже на окраине города, как бы они мимо проходили, там, типа, еще один украинец, ну, в таком плане. То есть, в принципе, вот у нас на канале, ну, мы больше банили наших, чем...
Конечно.
По поводу, как бы, вот этой вот исторического момента, да, не хотели мы поднимать эту тему, но на канале она в какой-то момент поднялась, и в принципе, ну, люди как бы более адекватны, что давайте как бы простим и забудем друг другу в таком плане. Ну, было разное, конечно, такие политические.
Ну да, но мы в нашем поколении как-то это мимо нас все прошло. То есть оно где-то там в прошлом осталось, поэтому.
Они помнят. Они очень
историю. Конечно, помнят, но дело не в этом. Это не выливается ли это на живых людей, которых ты видишь на улице? Вот же о чем речь идет.
Прямую глобально нет.
Мы не видим.
Хорошо. Такой вопрос. Значит, все-таки вы приехали по одной визе. Дальше вам надо было соскочить на что-то еще. Вот вы сейчас на что соскочили? Или вы в каком вы статусе, если это не секрет, конечно?
Не секрет. Мы все еще на вот этой рабочей визе. Она еще у нас
до конца года,
грубо говоря. Uh-huh. И она позволяет, ну, в принципе, она позволяет работать на себя, заниматься бизнесом. Мы открыли компанию, соответственно, эта компания уже работает.
Интересно, в Америке, например, если вы приехали по рабочей визе, и в ближайшие 10 дней там, или 2 недели, я не помню, не приступили к работе, то вы уже находитесь в нарушении. Если это нарушение продлилось 6 месяцев, то вы уедете отсюда с волчьим билетом, там лет на 10. Поэтому здесь это строго, относительно строго. Но я понял, то есть вас никто не трогает с этой самой визой. Хорошо, но все-таки, ну а в конце года, вот что вы будете делать через 5 месяцев, когда кончится виза?
Мы уже будем делать, как-то выдумывал какие-то обходные пути, но это в рамках закона и так далее. Uh-huh. То есть на сегодняшний день компания уже работает, уже платит налоги, мы платим за себя государственное страхование, то есть все, что от нас требует законодательство, мы уже выполняем.
Вопрос речь не о том, что вас депортировать могут, речь идет о том, что будет, когда кончится виза, и какая у вас дальше будет виза.
Дальше не получается виза, дальше получается карта побыт. Ну, карта, ну, как бы, вид на жительство, да, временный. Изначально он получается временный. Uh-huh. Он получается на основании или ты работаешь, зарабатываешь, платишь налоги, или ты работаешь на себя, или ты учишься, или так далее. Ну, в нашем случае у нас есть компания, мы работаем, мы зарабатываем, платим налоги, соответственно, мы будем подавать на основании этой компании.
Uh-huh. На основании есть такой процесс, я понял.
Ну, а, конечно, то есть все это в рамках закона.
Хорошо. Значит, проходит там, не знаю, сколько лет, вам там к сороковнику, допустим, и вы уже граждане Польши, Евросоюза, там всего на свете. Вы как бы пустили корни в Кракове, или вы, может быть, поедете в Ирландию, а может быть, в Испанию, а может быть, вы в Амстердаме поживете? Вот какая картинка на сегодня в голове?
На сегодняшний день... Когда мы приехали, конечно, был стресс, и такие вопросы мы себе не задавали, да?
Ну, да, конечно. Именно, мы,
да. То есть там были совершенно другие вопросы: уехать, где-то поселиться, найти себя, найти источник дохода. Мы с первого дня об этом думали. То есть это не то, что мы там работать будем прожигать и так далее. То есть, соответственно, что дальше? Ну, Кристина через месяц сказала, что она хочет тут жить, в этом районе. То есть там, где мы живем, все ей хорошо, ну здесь действительно классно.
Деткам хорошо, им нравится там?
Да.
Да. Угу. Да. Дети. Дочка первая и лучше всех начала говорить по-польски. У нее уже вот за буквально первые там 4 месяца пребывания, у нее уже даже надо поговорить по-русски, но мы дома по-русски говорим.
Да,
с польским акцентом.
Шепана.
А дальше, ну, пока здесь, пока мы, ну, я же не буду за уши тянуть жену, да, я вообще изначально долго мечтал про Австралию.
Какой,
и смотри? До сих пор не отпускает. Но мы решили так, тогда заработаем, ну, на поездку, мы туда съездим, ну, как туристы. Вот. И тогда уже примем решение.
А то вы знаете, что в Новой Зеландии некоторые живут, еще, если уже совсем куда-нибудь отбиться.
До секунды.
Да. Ну что же, хорошо.
Пока здесь действительно хорошо, действительно здесь много возможностей, вот именно действительно вот то, о чем говорили, да, то есть там свободы и так далее, в рамках закона все оно
хорошо.
Есть.
Давайте с вашим блогом проясним. Значит, вы о чем рассказываете? То есть, грубо говоря, так, у вас есть такая тематика, допустим, как другие люди могут повторить этот путь, например? Или о чем? Или просто семейное, чтобы теща смотрела?
Нет.
Сколько подписчиков сейчас?
А сейчас 6500 где-то. 6
это 500. Очень прилично, ребятки. За полгода. О, за слушайте, 7. Это очень прилично. Подождите, теперь это говорит о том, что вы в такой маркет-ниш, где никого больше нету. И хорошо, значит, теперь такой вопрос дальше. Вы знаете, сколько за месяц просмотров у вас на видео?
Конечно.
Сколько?
Порядка 150 тысяч.
За месяц?
Это ну, уже вот на сегодня, с Нового года, уже вот миллион и где-то 50 тысяч. Миллион.
Это оно быстро накручивалось. Но если посмотреть, скажем, за последние 30 дней, то это будет 150 тысяч.
Да, 140
это очень много, с учетом того, что у вас 6 тысяч подписчиков. Это безумно много. Я вам могу сказать, что у меня 73 тысячи подписчиков. И у меня вот сегодня, сейчас поменьше, вот, скажем, в мае было там 1 200 000. 1 200 000 просмотров. Но вот, допустим, за вот месяц от сегодняшнего дня назад это было там 700 тысяч. Но у меня же подписчиков 12 раз больше. То есть у вас невероятные цифры, вот это статистически, у вас там очень, очень сильное такое, как сказать, магнетизм вот такой польский.
Ну да, есть.
Хорошо. Значит, как часто вы видео делаете?
Каждый день. Это была была цель. Каждый день мы что-то снимаем. Каждый день мы даем что-то, какую-то информацию.
Тему. Вы если... просто так увидели птичку, сделали птичку, или вам вопросы задают, и вы все по вопросам?
Во-первых, был свой опыт, да, свои грабли. Вот мы приехали, мы не знали, где сделать то, где сделать это, то, о чем я говорю. Информации не было, ну, практически вообще, покракал.
Понял.
Мы начали вот просто то, свои шаги, которые мы
хозяйки проходим. Хозяйки на заметку, понял. То есть так, практически, раз, два, три, четыре, пять. Вам гадости пишут?
Еще раз.
Гадости нам пишут?
О, да, конечно.
А вам в связи с чем пишут?
Что мы самые умные, что мы не той национальности или просто...
Нет, подождите, это вам кто пишет? По-русски?
И русские тоже. Ну, в основном больше, да, так называемые, как их называют?
Ну, это может быть, да? Бывают какие-то, видно, магнитные бури.
Нет, люди эти откуда?
А.
Это не поляки?
Не, однозначно. Не, поляков вот.
А, окей, то есть вам по-русски пишут, хорошо.
Вам пишут... Поляков буквально два за весь период забанили.
Все, я понял. Значит, то есть вам пишут люди, которые... Ну, вам не говорят, что вы родину предали, например, такого нет?
Не, конечно, бывает, конечно.
Бывает?
А как же?
Как Тарас Бульба-то, помните, говорит, ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
Помогли.
Да, хорошо, значит, не понимал Тарас, не понимал. Значит, тогда не... А вам говорят, что вы обманываете, например? Что вы как-то вот вы... Ну, не знаю, а в чем вас обвиняют? В чем претензия?
Ну, иногда, что мы не совсем правильно что-то говорим. Вот, что оно там...
А, то есть люди, которые точнее знают, как надо?
Да,
окей,
конечно.
Окей.
Вот. И ну, все? Или глобально, что вот мы честно тоже на канале признали, что мы продали все, что у нас было, и уехали просто вот не глядя, да?
И чего?
Ну и, соответственно, тоже по этому поводу, что типа... Ну, типа, ну что, там деньги уже закончились, да, скоро там и уже... Да.
По нашим подсчетам у вас уже должна виза закончиться, да. Что...
Рабинович, как здоровье? Не дождетесь?
Да.
Вот,
да.
Понятно.
Мы для себя приняли такое решение. Uh-huh. Иногда я, конечно, его нарушаю в меру своей вспыльчивости. Если мы видим что-то не то, или человек как-то не так начинает, вот не
надо
корректно,
сразу
без разговора.
Абсолютно,
да.
Абсолютно. Мой опыт этом... такой, что из 10 ситуаций, когда я думаю, что-то забанить, не забанить, все равно 9 потом забанишь, потому что он еще успеет там больше времени твое занять. Из 10 ситуаций, когда какое-то сообщение, и ты думаешь, ну, вроде так оно, не знаю, что с ним делать, в 9 случаях из 10 к этому сообщению сразу гнилое место появляется, к нему сразу пристраивается целая вереница гнили, и ты все равно его удаляешь, поэтому самое правильное — рубить на корню просто. И есть уже определенные, как бы, ну, как сказать, приметы.
Нет.
Знаете, как?
Не, ну, да. Там все сразу видно, понятно.
Угу, да.
Даже уже как-то ты чувствуешь, когда ты читаешь человека, угу. Он может ничего такого не написать, но ты чувствуешь, что пойдет, что уже.
Я сегодня с нашей выпускницей, которая блогер. У нас много, на самом деле, выпускников, которые тоже этим занимаются. И вот я с ней сегодня разговаривал, там мы советовались по разным вопросам, и она говорит, ты знаешь, говорит, вот как до 3000 дошло, сразу посыпались вот какие-то комментарии нехорошие. И я ей прислал, скопировал у себя из YouTube вот такую пачку слов нехороших, которые у меня в фильтре стоят. Вот. И она секунд 20 в себя приходила, когда увидела это все. И ей, так, знаете, женщина, да, нервы слабые. Вот.
Фантазия просто будет.
Ну, да, да. Но это не первый человек, которому я отдаю свой, так сказать, багаж. Выстраданный, так что.
Попросить у вас тоже.
Да, ну, у вас может быть там по-другому. Специфика аудитории может быть другая. Я вот сегодня, когда копировал, вдруг увидел, что у меня там стоит слово «Сирия». И я думаю, наверное, был какой-то момент, когда было какое-то обострение. Я не знаю, почему Сирия, но вот Сирия, надо было убрать Сирию, там, не знаю. Такие пироги. Хорошо, значит, человек, который придет вас смотреть. Он увидит, как, допустим, в практическом плане адаптироваться в Польшу. Это я понял. Человек, который не то чтобы собирался завтра ехать в Польшу. Может быть, он думает о Голландии. Он что-то у вас найдет? Нет. Хорошо. Человек, который просто, ну, просто любопытный. Ему интересно, ну, вообще о жизни интересно. Вот у меня на канале масса народа, которые не собираются эмигрировать, но вообще интересно. Они и про птичку посмотрят, и про... там автомобильный салон или там что-то такое. Вот у вас есть такие?
Ну, я думаю, да.
Да, да. Ну, то есть, мы снимаем на улице много, то есть такие необычные.
Да.
Что нас удивляет, то есть мы людям передаем. Что?
Я тоже так. Вот мне там некоторые пишут, Миша, говорит, он приходит в восторг там, от всякой ерунды, которая вроде там. Но видно, что ему нравится. Да? Я действительно, вот едешь по дороге, думаешь, боже, красота какая, да? Знаете, есть анекдот такой, да? Про красоту.
Свои эмоции, то они передаются через эти руки.
Там такой был анекдот, что парень, ну, сельской там парнишка, приезжает из Москвы. В село возвращался, ну там ездил, вернулся, и там поставили на стол, там, ну, село, собрались, там все говорят, ну, говорит, Ваня, рассказывай, как Москва. Ну и он говорит, ну, говорит, ребята, так по городу ходишь, конечно, впечатлений миллион, но вот когда на Останкинскую башню мы поднялись, и говорит, весь город как на ладони, и я влево гляну, а ты твою мать, прямо гляну, а ты понял, а направо посмотрел. И говорит, ты чё плачешь, мать-то? Чё плачешь? Он говорит, ну как же не плакать, сынок? Красота-то какая. Вот. И вот я постоянно в этом состоянии. Красота-то какая. Хорошо.
Да.
Это как ребенок, он видит все время новое, да? Только ты взрослый, ты можешь это осознать и выдать это все. То есть вот это вот.
Слушайте, а вот я показывал несколько человек, у меня были ребята из Дании, была женщина, из Германии, из Франции, вот там в Европе люди, вроде недалеко от вас. Вы как-то общаетесь вот с европейскими такими блогерами из других стран? Вообще с блогерами общаетесь, другими?
Конечно, да, конечно, но больше по Польше.
Пока что.
Мы просто, ну, мы же еще корни-то пускаем, да. Вот когда мы уже там наладим доход, там решим там какие-то вопросы с статусом нашим долгосрочным, да, то есть не надо там каждый день думать о нем, да, что тебе сегодня надо что-то сделать, чтобы завтра тут остаться. А вот когда это все уже будет более-менее как бы устаканено, схема будет, система работать, да, и вот тогда уже, наверное, мы поедем там и туда, нам и туда, и туда хочется поехать посмотреть. У нас есть знакомые в Германии, друзья, ну, в принципе, пока все.
У вас есть там микроавтобус, есть, так что всю семью и поехали.
Пока нет, но очень
вот
хотим.
Мы как
да,
раз
вот микроавтобус, да, хотим.
Хорошо.
Да.
А я как начал большие тачки водить, так не могу остановиться, вот не могу в маленькие.
Да.
И еще сидишь по-другому, так вот вроде сидишь и на дорогу смотришь, а когда в обычный седан садишься, у меня такое ощущение, что я сейчас попой начну скрести по асфальту. И вот эта вот низкая посадка, такой маленький весь и все вокруг. А у нас тут принято здоровенных машин, уже горы рядом, океаны, народ ездит сюда, они привыкли в этих SUV там или в минивэнах, тут очень, очень много. Вот, и прям чувствую себя такой козявочкой. Ну да, да, нет, тут привыкаешь.
Конечно, есть соблазн купить авто, потому что они тут в разы дешевле, чем в Украине. Но в последний момент мы уже собирались, ну, двое детей.
Ну, да.
Ну,
у нас
с собой.
Просто один в Украине.
Старший, да, остался в Украине. А, и, в принципе, ну, удобнее, конечно, было бы с машиной. Мы последние, они реально доступны. И к последний момент, когда мы уже, как бы, вот уже собрались, вот уже брать, нам один из поляков наших, как бы, мы их называем ангелы, они так появляются из ниоткуда.
Да.
Помогают нам или что-то на нас делают, иногда даже просто помогают отдохнуть. Вот один день нас вывозят куда-то в горы. Uh-huh. И он говорит: так, ребята, я вам, говорит, конечно, помогу купить, но может вы как-то с доходами сначала там бизнес сделаете, а потом мы такие, вообще он прав. И оставили эту идею, да.
То есть какая-то мудрость народная на вас проливается. То есть не трать, пока не зарабатываешь. В этом что-то. Я то же самое говорю, на самом деле. У нас же много, поток новичков-то большой. И многие там приедут, там в Москве продал квартиру, у него там, не знаю, там 500 тысяч. И он думает, что он сейчас может все. А я хочу сказать, что не знаю, как 500 тысяч, а вот, скажем, 100 тысяч месяца за 3 спустить легко. Казалось бы, он даже вроде... Нет, ну, конечно, он купил тачку, но он не купил тачку там за 8 тысяч, он купил там, не знаю, там за 35. Что у него, ему кажется, что у него много, он может все. И потом бум-бум-бум, смотришь, а... И собранности то и нет. Вот когда человек без ничего, он очень собран, и он так очень набирается. Вот. А когда у него много есть, так он чё же. Ну хорошо, так с вашим блогом. А вот родители же у вас есть, наверное. Чё говорят родители?
Больной вопрос.
Мы когда уезжали, мои родители не поддержали нас. Ну, скажем, сказали, что не сделают ничего для того, чтобы... Ну, то есть нам не нужна была помощь, но как бы сказали, что мы... То есть там прописаться надо было, какие-то вещи...
Какие-то, да, формальности некоторые сделают.
Вовина мама, она просто с интернетом как бы, ну, не особо дружит, поэтому... Наверное, смотрит, но мы не общаемся на эту тему.
Не, мама точно не смотрит.
Так подождите, значит, а если бы я здесь во Львов уехали, так чего было бы?
Куда?
Ну, во Львов, например, из Киева. То есть не за границу, а, скажем, в пределах Украины, в другой город. Родители бы тоже бы так болезненно воспринимали?
Даже квартиры. Очень привязаны у нас.
Я понял. То есть вот это.
Добивается тяжелым трудом несколько жизней, а потом как бы вдруг...
Спустить
это. Я вам скажу такую вещь. Я когда уезжал, то нельзя было продать квартиры. Единственное, что... Только-только, вот буквально на днях, разрешили приватизировать кооперативы. Вот если у тебя есть кооператив, ты можешь прийти, выплатить полную сумму и перевести ее в частную собственность. Вот это было летом 90-го года, они где-то разрешили, вот это в августе, в июле, что такое, а мы уже в ноябре уезжали. И так мы уехали, у нас не было ни копейки. Мы приехали втроем, нам поменяли, у нас было $456. И по 2 чемодана. Вот мы так приехали, и я хочу сказать, нормально. Слушайте, да, как живые. Бы не только живые, но и, как это сказать...
В меру упитанные.
Это не то слово, уже не в меру упитанные, но нормально все. Поэтому в вашем возрасте тем более, господи, да хоть вообще голые боссы приезжай. Ничего страшного нет. И я знаю людей, которые и голые, и боссы, и там к полтиннику приезжают, и тоже ничего. Во всяком случае, в Америке нормально. Нормально. Так что, если как глазки светятся, силы есть, настроение хорошее, вперед. Вам, конечно, надо было бы все-таки какой-то статус такой более постоянный. И тогда можно было бы совсем так как-то, ну, немножко стресса скинуть.
Да.
Он, может быть, на вас не вот так вот перед вами стоит и говорит, ты, но он в подкорке присутствует.
Да,
и...
он приближается.
Он приближается.
Да, да, и он все равно как бы немножко давит и давит и давит. И... у меня было такое, знаете, у нас был дом, Свет как-то, жена моя, построила тут особняк такой большой, что-то ей хотелось особняк. И когда мы его построили, мы поняли, что нам на двоих особняк никакого смысла нет, и собственно, и как бы и денег жалко, надо платить за него все время там дополнительно. И у нас были деньги платить, не то, что у нас не было, мы хорошо зарабатываем, но оно все время сидело в подкорке. И когда мы его наконец продали, и там поехали рядышком, в другой городок рядом переехали, и все такое, и у меня вдруг появилось ощущение какое-то, что у меня есть деньги. А раньше я платил много, и у меня получилось, что у меня как-то плохо с деньгами. И не то, что я стал тратить больше, понимаете, или там... Но все равно, вот это вот, вот оно вот тут сидит, вот тут. И ты думаешь, ну, вот груз какой-то на мозгах. Вот поэтому, если бы я был на вашем месте, меня бы это поддавливало немножко. Явно или неявно, но все равно бы это висело.
Это стимулирует, заставляет.
Это хорошо, да, как стимул это изумительно, конечно. А нет, ну тем более вы молодые, вас все стимулирует.
Два стимулятора.
А, ну да, это правда, это хорошо. Слушайте, вы хорошо, вы так в позитивном инвайрменте, то есть вы, как сказать, вас подталкивают к действию. Ну что же, давайте так, вроде мы с вами побеседовали. Моя задача-то состоит в том, чтобы люди, которые, ну как это, мозги открыты к восприятию информации самой разной, чтобы они, может быть, у них щелкнет, и, допустим, если вот они вас увидят, и, допустим, даже судьба одного человека, одной семьи изменится кардинально, это будет, я считаю, уже не зря, но почему нет, может быть, десятки семей, десятки людей что-то такое для себя поймут. Недавно у меня был парень из Украины. Я не знаю, вы смотрите наш канал или нет, но у меня был паренек, который, значит, траки водит, он приезжает. А вы знаете его, да?
Не, мы смотрели.
Ну, только, да.
Ну, да, да.
Готовились к интервью.
И он такой, как бы сказать, он хорошенький такой, настроение такое у него, вот он вроде там, где-то там, может, постреливают, там вроде не так далеко, там еще что-то. А он вот он, понимаете, а он живет. И он ездит, и он учит других ребят, и у него какой-то круг общения появился, у него вот это он делает что-то достаточно, достаточно уникальное, востребованное, и все, и это самое главное. И ты можешь что угодно говорить, и кто угодно может что угодно говорить. Мне жена иногда, знаете что, дает? Она дает мне hard time. То есть hard time, это give hard time, это значит, ну, как бы сказать,
встряску.
Ну, можно сказать так, да. Да, в общем, наезжает, вот так скажем. Начинает на меня наезжать. Не про вас будет сказано.
Значит, не, ну у нас да. Тоже такое бывает.
Да, ну это может вы и позволяете. Я вижу, вы ей много позволяете, но это неплохо. Надо баловать, конечно. А кто еще побалует, господи? Так вот, дает мне hard time. И когда мне уже совсем не в моготу, причем, понимаете как, ну уже сказал, вроде и сказал. Так нет же, добить надо. И, значит, да, и я ей говорю, послушай, говорю, ну вот давай так вот. Я говорю, ты вот скажи мне, ты знаешь кого-то, кто там кардинально изменил жизнь, там, не знаю, там, 5, 6, там, 8 тысяч людей? Она говорит, не знаю. Я говорю, ну так и отстань от меня. Ну, то есть, как бы сказать, ну... ты не можешь меня вот этим аршином мерить. Ко мне нужен другой какой-то аршин, который с учетом обстоятельств. Потому что ну, я же не только там тебе принадлежу, я еще как бы общественный такой тоже. Я в целом, ну. Вот. Так что я к чему говорю, что то, что мы все делаем так или иначе, да, и я вижу массу людей, которые. Я ничего такого не сказал, ну ничего такого я не сказал, и ничего такого я не сделал, там и чего-то. Но вот в этот момент ему нужно было это услышать. И он услышал, и у него что-то такое кликнуло, там триггер какой-то щелкнул, вот, там, и вдруг замкнулась цепочка, и пошел ток. Понимаешь, и он куда-то там полетел. И говорит, это вы, мне так неудобно, потому что я знаю, что я ничего не сделал. Я понимаю, что он просто шел мимо, и вот, ну, так вышло просто. Ну, хорошо, значит, он бы кого-то еще услышал тоже, наверное. Если ему нужно было этот сигнал получить, у него уже антенки встали, он бы где-то его еще получил. Но, Ну, должны же быть сигналы. В конце концов, вот включаешь приемник, а там тишина. Понимаете? А мы каждый на своей частоте что-то такое в эфир посылаем, значит, и можно теперь ручку крутить. Вот пришел к YouTube и крутишь ручку.
Ну, мы говорим, что приятно быть Божьими руками. Если там кто-то говорит, о, классно, спасибо, спасибо.
Есть еще концепция такая, мне она нравится. Значит, она состоит в том, что сверху дают больше тем, кто лучше раздает. То есть, когда человеку дано что-то, оно ему не дано, чтобы употребить за его заслуги. А ему дается для того, чтобы он, если он умеет хорошо раздавать, ему дается больше, чтобы он лучше раздавал. Чем лучше ты раздаешь, тем больше тебе приходит. И есть даже вот параллельная как бы такая концепция, что деньги надо тратить. Потому что когда ты тратишь деньги, тебе приходит больше денег.
С умом,
ну конечно, не то, что круги по воде там монетками золотыми бросать, конечно. Вот, с умом. Но просто есть люди, которые прижимистые, им меньше перепадает. То есть надо давать деньгам легко уходить. Да. Тогда новые будут приходить, когда вроде не уходят, а зачем тебе деньги? И то же самое с этим. То есть вот когда ты раздаешь, чего есть, это может быть деньги, это может быть совет, это может быть время, это может быть, я не знаю, там в аэропорту встретил. Вот у меня есть студенты, которые говорят, ребята, если нужно будет кого-то встретить, скажите, мы денег не возьмем, поедем встретим. Потому что кто-то их встретил. Вот эстафетную палочку передать. Поэтому, что же, нормально.
Кстати, вот хочу сказать, так что справедливости ради, в свое время, вот когда я уже понял, что ну, я уже давно не живу там, я уже живу где-то не там, да, в голове. И я очень много смотрел ваш блог, когда мы еще были в Украине, где-то в районе там 2012-го плюс-минус, там, ну, почти каждый день, ну, каждый ролик почти ваш. И, ну, он очень серьезно повлиял на меня, и, ну, в плане там иммиграции, вот этот был ролик хороший, вы рассказывали очень, я это часто использовал, там периодически даже какие-то тренинги вел, часто использовал эту фразу, что ну не обязательно вот ведро нечистот съесть, да, или почку, чтобы было хорошо. И это очень сильно тоже на меня повлияло. И
не вот... обязательно, но другим людям обидно, когда кто-то мимо пробежал, они. Поэтому ты приезжаешь, тебе говорят, ты не думай, ты тут тоже ведро съесть. Да, конечно.
Мы очень много общаемся с айтишниками, в том числе с тестерами. Ну, вот так как-то
в Польше.
Да.
Именно в Польше.
Именно в Польше.
Что там с тестувальниками у Польши?
Очень много их. Суть в том, что сейчас многие компании крупные, вот если знаете, там вот как EPAM, Luxoft, они просто вот делают такой релокейшн офисов большой, в более спокойные страны, да?
Да, Luxoft из Москвы, я читал, они забрали свой офис, да.
В Москве, в Киеве очень много. Сюда, в Польшу, у них такой европейский такой вот конгломерат получается, и аутсорса. Потому что на аренду часто дешевле цены недвижимости, зарплаты примерно те же для айтишников. Поэтому, но тут в чем плюс? Тут все легко делать в рамках закона. Это их основная.
Так что айтишники считают, что все должны в дерьмо поесть или что?
Не-не-не-не-не-не.
Я пытаюсь предугадать.
У нас было интервью с ребятами, вот с одним таким айтишником, тестером, и его женой. И он, когда мы закончили, он говорит, слушай, а кто тебя вдохновляет?
Кто на тебя повлиял?
Я такой, он говорит, Портнов? И мы об этом вообще не говорили. И он понял.
Да, он говорит, я так и знал.
И он понял, что вы на меня повлияли.
Тут мне парень какой-то написал, а я боюсь соврать, откуда он. Из Российской Федерации, что ли, не помню. Но, во всяком случае, вот он говорит, что он там послушал курс наш, пошел на интервью. И ему говорят, там вот вопросы есть, знаете, вот часто спрашивают. И один мне из Харькова рассказывал, что он задал вопрос, который я там в лекции, что надо там, что вы ожидаете от идеального кандидата, там, так и ему, он спросил, ему менеджер говорит, что говорит, Портнов, слушаешь, вот, а этот пошел, по-моему, в Москве было дело, не помню, и тоже спрашивает, как вы видите идеального кандидата, и она, и там, он, менеджер, говорит, да что, вы сговорились все, что ли, одно и то же спрашивает.
Одна школа.
Да, видите, как мир интересно устроен. Что нам пишут? Окей, к нам едут люди. Говорят, будем у вас в гости через 30 минут. У нас тут будет гость. Мы снимем видео с гостем. Вы гостя знаете. Ну, и гостя все знают.
Хвостович?
Да не, ну Хвостович мы часто снимаем. Это не было бы большим таким ярким событием. Это событие более яркое. Хотя и Хвостович тоже, на самом деле, нетривиальный, в общем-то, человек, потому что при всем при том, сколько ему достается там с разными критиками и так далее, вот я вчера глянул, у него там 64 тысячи подписчиков. Слушайте, это... И я хочу сказать, что как-то он со мной сюжет там снимал. Иногда приходит и говорит, давай я тебя сниму. Я говорю, ну давай. Такая история получается, что вот, допустим, я снимаю Хвостовича, я пишу Хвостовичу у себя в видео, а Хвостович снимает меня и пишет Портнов у себя в видео. И когда люди ищут Хвостовича, они попадают на мое видео, ищут Портнова, попадают на его видео. И это гораздо лучше, чем попасть на видео какой-нибудь там, скажем так, неприличной сущности, которая использует наши имена, чтобы, допустим, там какую-то помойку проводить. Поэтому блогерам иногда неплохо вот так делать, скажем, я вот с Олей Брукман снимал не так давно, там месяц назад, там за месяц пришло, не знаю, человек 700 кликнули по поиску на Брукман. То же самое с Наташей Квик, и Хвостович тоже. Это неплохо, если люди рядышком живут, или сейчас вот в скайпе можно. Это неплохо, это создает некий такой защитный, что ли, слой, такую защитную оболочку. Да. Но, тем не менее, там много народу, и когда вот он видео со мной записал, я думал, что там сейчас какую-нибудь гадость начнут писать там или что-то, и я хочу сказать, что на редкость прилично. На редкость приличные комментарии. Так что вот, потому что я как-то воспринимал его аудиторию как очень молодежную раньше. Ну, он сам молоденький, ему там лет 26-27, не больше. Вот, и обычно молодежь, она такая более не сдержанная, или, скажем так, менее сдержанная там, в выражениях своих там и так далее. Нет, очень ничего. Так что вот начнете ездить по Европе, будете снимать видео с разными блогерами, а потом приедете в Америку и так покатите, и со всеми американскими там снимите видео. А у вас уже к этому времени трафик будет колоссальный, там 100 тысяч подписчиков там и так далее. Так, ладно, ребят, я с вами тогда прощаюсь в связи со всеми этими делами. Давайте мы передадим всем привет, так скажем, пока, и на этом деле попрощаемся. Счастливо!